Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «День саранчи». В 8 главе Откровения мы читаем о 7 ангелах, трубящих в трубы. Эти мощные трубные звуки предупреждают все человечество об ужасных бедствиях, грядущих на землю. Первые 4 трубных звука предупреждают о невероятном загрязнении, которое поражает деревья, траву, реки и моря, а также атмосферу. Воды становятся горькими, а небеса темными над третью частью земли. Затем в главе 9 происходит 5 предупреждение. Оно описывает, как всемирное нашествие саранчи. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Кто же стоит за этими устрашающими массами саранчи? Это никто иной, как сам сатана. Как написано, «Пятый ангел вострубил и увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны». Падшая с неба звезда – это сатана, и ему позволено отворить адские врата и выпустить полчище демонической саранчи. Как только дьявол открыл дверь адской бездны, оттуда повалили громадные клубы дыма. Дым был столь густой и настолько распространился, что закрыл собой солнце, помрачая небо. Конечно же, эта саранча не является настоящими насекомыми. Это одержимые бесами, контролируемые сатаной люди. Как написано, лица же ее, как лица человеческие. Здесь также говорится, что у них длинные волосы, и волосы у ней, как волосы у женщин. И они носят головные уборы или тюрбаны, и на головах у нее как бы венцы. Эта демоническая саранча поражает неожиданно, как жалит скорпион, и причиняет ужасные мучения своим жертвам. Мучения от нее подобны мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Греческое слово, переведенное здесь как «скорпион», означает «отравитель», тот, кто отравляет. Саранча также описывается, как люди, готовые к войне. На ней были брони, как брони железные, и шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Перед нами предстает образ армии демонических мучителей, горцующих подобно коням, стремящимся к сражению. Их крылья подразумевают, что они могут жалить на лету, и в жалах их заключена смертоносная сила. Как написано, и у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах у нее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Короче, каждый из этих одержимых бесами людей обладает способностью жалить или отравлять как на земле, так и с воздуха. Это не какая-то мистическая аллегория, это реальная человеческая армия. В эти последние дни земля подвергнется нашествию, увенчанной челмами сатанинской армии мучителей, и эти движимые бесами фанатики будут сеять разрушение и страх среди всего человечества. Богословы, начиная с 17 столетия, в том числе и многие пуритане, верили, что эта армия саранчи – армия магометяне. Они рассматривали нашествие саранчи как всемирный исламский джихад или священную войну. Много лет назад один известный писатель по имени доктор Вордсворт описал подобный сценарий в книге, которую он написал об исламе и его последователе Мухаммеде. Клубящийся дым 9 главы Откровения он рассматривал как символическое изображение доктрины ислама. Подобно густому облаку, ислам ослеплял глаза людей, закрывая для них истину и помрачая их умы. Он обладал даже такой силой, что ослеплял целые народы. Вордсворт учил, что из этого доктринального дыма выйдет саранчеподобная армия. Как и многие другие его современники, он верил, что это будет мусульманская армия. Она будет состоять из жестких, длинноволосых солдат в тюрбанах, и они будут терзать один за другим целые народы, силою насаждая исламскую религию. Это и произошло в действительности при зарождении ислама. Мухаммед появился в VI столетии, заложив основы исламской религии. Во главе великой армии конницы он вихрем промчался по многим странам, в которых сегодня господствует ислам. Эти магометяне вели войны с римокатоликами, греко-католиками и иудеями. Они овладели всей Азией, начиная от реки Евфрат на Ближнем Востоке до Константинополя, на месте сегодняшнего Стамбула в Турции. Они захватили Святую Землю, всю Малую Азию, включая территорию семи церквей в Асии, Грецию, все острова Восточного Средиземноморья, Северную Африку. Затем они перешли Гибралтарский пролив и вторглись в Испанию, где основали мусульманское королевство. В конце концов, они вошли во Францию, но потерпели сокрушительное поражение в сражении при Туре, где этот мощный поток, нахлынувший на Европу, был остановлен. Сегодня политические лидеры и дипломаты заявляют, ислам – это религия мира. Но вся история ислама опровергает это. Большинство войн, имеющих место в настоящее время, ведутся между мусульманами и какими-то другими группами людей или стран. Истина состоит в том, что ислам родился в насилии и всегда был религией меча. Муллы и атоллы насаждали исламские законы силой, подвергая людей телесным наказаниям, отрубая им пальцы, конечности или головы. Такая зверская практика имела широкое распространение во многих мусульманских странах, включая Афганистан. Более того, по существу в сердце каждого мусульманина горит врожденная ненависть к евреям. Почти невозможно найти приверженца ислама, который считал бы, что Израиль имеет право на существование. Мусульмане могут осуждать террористические акты против Америки, но в то же самое время они кричат «уничтожить Израиль». Они расценивают терроризм против Израиля как праведный джихад, священную войну, одобряемую их верой. Вот почему миллионы мусульман во всем мире открыто приветствуют Осама бен Ладена как героя. Нам говорят также, что только немногие из мусульман являются террористами. Но разве не является террористом тот, кто считает, что другие люди не имеют права на существование? Если такой человек убежден, что можно терроризировать других людей, он является террористом в своем сердце, хотя бы он даже не пошевелил пальцем, чтобы причинить кому-то зло. Ему не нужно врезаться на самолете в здание какого-то официального учреждения. Он является террористом уже потому, что радуется, когда нападают на евреев или убивают их. Вот какой религией мира является ислам. Нет, я не проповедую расизм. Бог любит каждого мусульманина так же, как каждого еврея или язычника. Но Господь серьезно озабочен учением ислама и призывает нас молиться за мусульман. Мы должны просить Бога о спасении многих исламских лидеров, подобно тому, как Он спас Савла из Тарса и сделал его миссионером для этого мира. Мусульмане слепы в отношении истины, ибо на глазах у них лежит сатанинское покрывало. Но Бог силен снять это покрывало и открыть им глаза к Евангелию любви, то есть ко Христу. Этим людям саранче дано ограниченное время для совершения своей работы истязания. Как написано, «И дано ей было не убивать их, а только мучить 5 месяцев». Эта саранча не может уничтожить народы или страны, она может только терроризировать их. А упомянутые выше 5 месяцев означают ограниченный отрезок времени, в течение которого они могут исполнять свою демоническую работу. Я верю, что это предупреждение говорит нам о 2 вещах. Первое. Террористы не будут в силах уничтожить Америку. И второе. Мы должны быть готовы к продолжающимся бедствиям. Америка уже оказалась ужаленной хвостом Скорпиона в результате трагедии, произошедших со Всемирным торговым центром и Пентагоном. Говоря просто, сатанинская саранча собирается вместе, и опасность, угрожающая нам, весьма реальна. Но мы должны помнить, эти руководимые дьяволом люди могут нанести только ограниченный ущерб, насколько им позволит Бог. Они не могут уничтожить Америку или какую-либо другую страну. Но вы можете недоумевать, зачем же Богу позволять этой саранче сеять повсюду ужасы даже в продолжение ограниченного времени? Иисус отвечает на этот вопрос. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годин искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Что означает этот час испытания для неверующих? Это время, когда Бог будет спрашивать каждого человека, когда собирается роем эта саранча, которая терроризирует твою страну, признаешь ли ты меня? Обращаешься ли ты ко мне за избавлением? Правительственные лидеры, признаете ли вы, что вы нуждаетесь в моей помощи? Доверитесь ли вы мне, чтобы я защищал и охранял вас? Или в своей гордыне вы прибегнете к своей собственной силе, надеясь на свое оружие и вооружение? Примете ли вы во внимание когда-нибудь ту мысль, что без меня вы не можете преуспевать в войне ли или же в мирное время? Конечно же, я считаю, что мы должны усердно молиться за свою страну. Однако, к прискорбию, я не вижу никакого признака того, что Америка внутренне обращается к Богу. За немногим исключением, наши лидеры служат Господу просто на словах, полагаясь вместо этого больше на своих генералов, стратегов, технологии и союзников. Но террористы также подвергаются испытанию. Господь спрашивает их, как и всех исповедующих ислам: «Вы хотите тронуть Израиль? Не говорите же о мире в то время, как вы ненавидите евреев. Если вы и дальше будете идти своими кровавыми путями терроризма, я выставлю ислам перед всем миром как религию насилия, и вы подвергнетесь всеобщему осуждению со стороны ваших собратьев-людей здесь на земле, а также на Великом Суде. Церковь Иисуса Христа – это место подлинного испытания». Никто другой не будет испытан так строго, как Божьи святые. Итак, какова будет наша проверка? Какой экзамен предстоит церкви? Наше испытание будет заключаться в доверии Богу и Его Слову. Это будет проверка того, изберем ли мы ходить перед Ним в вере. Весьма скоро мы увидим сатанинскую саранчу, терроризирующую всех вокруг нас. Страх будет со всех сторон, экономика будет шататься, а положение нашей страны будет ухудшаться. Закроются многие рабочие места и кончатся средства к существованию, многие потерпят крах в своей карьере. Бедственные сообщения о том, что происходит в Америке, устрашат весь остальной мир. Когда наступит это время, перед церковью Иисуса Христа предстанет единственный вопрос: будет ли народ Господень оставаться в покое? Будем ли мы уповать на Его обетование хранить и поддерживать нас? Будем ли мы доверяться Ему, зная, что находимся в Его объятиях? Будем ли мы безбоязненны, какими бы мрачными ни выглядели обстоятельства? Иисус задает именно этот вопрос. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? К прискорбию, многие христиане доверяют Богу только до определенного момента, и когда трудности и тьма доходят до этого пункта, их вера внезапно начинает убывать. Я спрашиваю вас, когда кажется, что все рушится, и все окружающие находятся в страхе, сможете ли вы петь «С моей душой все в порядке»? В центре Божьего внимания в эти тяжкие времена находится не терроризм или исламский мир. Он смеется над угрозами радикальных исламистов. Они не могут помешать его работе. Ничто не может воспрепятствовать его цели – достигнуть этот мир своим Евангелием. Единственная Божья забота в настоящее время в отношении ислама – это использовать его в качестве жезла суда для отступивших от него народов в эту годину испытания. Нет, в центре Божьего внимания в настоящее время находится его собственный народ. Бог озабочен находящейся здесь на земле своей церковью, и вопрос, который больше всего занимает его, следующий. Становится ли его народ более умиротворенным и спокойным, даже когда свирепствует саранча? И когда придет конец, найдет ли он возрастающими в вере или же колеблющимися? Мы знаем, что саранча ограничена в своей возможности истреблять народы. Ограничено и время, отпущенное ей для того, чтобы устрашать этот мир. Однако Бог наложил на эту демоническую армию также еще одно ограничение. И сказано было ей, чтобы не делала вреда никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Готовя эту проповедь, я искал у Господа хоть какое-то слово надежды. Я хотел, чтобы его святые знали, что он заботится о нас в то время, как весь мир трясется. Я хотел укрепить в людях веру в Божье обетование, хранить и поддерживать нас в тяжкие времена. Затем я осознал, что уже много написал на эту тему. Фактически, я насчитал 11 подобных проповедей, каждая из которых вошла в опубликованную недавно мою книгу «Божий план защиты своего народа в грядущей депрессии». Наконец, мое внимание было обращено на Откровение 9 главу, где говорится о саранче. Когда я читал 4 стих о Божьем повелении саранче не губить никакой зелени, меня осенила одна мысль. Я понял, что здесь был ключ к тому, как оставаться в безопасности в любые времена ужасов. Оставайся зеленым. Давид писал, «А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божью во веки веков». Слово «зеленеющий», которое употребил здесь Давид, символизирует духовное здоровье. Это означает пышно расти, преуспевать, быть плодоносным. Давид говорит нам, «Мое здоровье приходит от доверия Богу. Я преуспеваю, потому что обращаюсь к Нему. Мое упование на Него производит во мне духовную жизнь». Здесь заключена главная истина о силе оставаться зеленеющим. Как написано в Иеремии, так говорит Господь, «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной и необитаемой». Господь предостерегает, «Не надейтесь на человека. Если вы больше полагаетесь на человеческую силу, чем на меня, вы будете прокляты». Это является истиной для всякого народа или человека. 11 сентября 2001 года, когда исламисты вонзили свои ядовитые жало в башни Всемирного торгового центра, для нашей страны это был призыв пробудиться. У Америки была возможность смириться и воззвать к Господу. Это был шанс признать нашу нужду в Боге, и что без Него мы не можем ни выиграть какую-либо войну, ни добиться какого-нибудь прогресса. Мы уже выразили эту главную нужду в наших денежных банкнотах. Мы уповаем на Бога. Но в глубине сердца мы не желаем признавать свою нужду в Господе. И после 11 сентября Америка так и не обратилась к Богу. Вместо этого взяла верх гордыня. Мы скоро возложили свое упование на передовую технологию, военную мощь, разведку и отряды спецназа. Я верю, что мы наблюдаем печальное повторение того, что произошло с войной в Персидском заливе. Ту ночь, в которую американские войска вторглись в Ирак, президент Буш-старший провел на коленях. Бог благословил Америку, даровав ей победу в этом конфликте. После этого состоялся торжественный парад победителей в честь и во славу наших военных вождей. Но о Господе не было упомянуто ни слова. Помоги нам, Господи, теперь, если мы возложим свою надежду на бомбы с лазерным наведением и на передовые вооружения. Его слово предупреждает нас: проклят, надеющийся на человека. Что представляет собой это проклятие? Иеремия говорит, что мы будем низведены до положения вереска в пустыне. Другими словами, мы не будем высоким зеленеющим деревом, подобно другим деревьям в лесу, а вместо этого уподобимся одинокому, чахлому растению в пустыне, низкорослому и поблекшему, которому нечем хвалиться. Добрые времена для Америки, времена процветания и благополучия уйдут в прошлое. Вся эта сила и мощь, на которую мы до этого надеялись, сойдет на нет. Мы будем оставлены другими народами и предоставлены самим себе. В меньшем масштабе мы видим действие этого проклятия в жизни отдельных христиан. Когда-то давно они полагали свою надежду на финансовую безопасность, материальное приобретение, мирские удовольствия. Теперь их дух совершенно засох. Они стали одинокими, оставленными, потерянными в пустыне страха и смятения. Однако, когда мы полагаем свою надежду на Господа, наша вера будет производить следующее. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестанет приносить плоды. Благословен всякий служитель, церковь и народ, который полагает свою надежду на живого Бога, и блажен тот, кто не позволяет никакой худой молве сдвинуть его со своего места, где он покоится в Господе. Когда мы полностью доверяемся Отцу, мы пускаем корни в Его реку здоровья, и Его божественная сила, приятное, зеленеющее, духовное здоровье течет в нас и через нас. В то время, как все вокруг нас увядает, мы будем пышно цвести, как зеленеющие деревья, здоровые и сильные, и когда придет час испытания, мы не будем увядать или падать духом. Вместо этого наша вера будет только возрастать. Мы наблюдаем подобную картину в 14 главе книги пророка Осии. Ефрем, то есть Израиль, покаялся в своем отпадении, отказался от своего идолопоклонства и обратился к Господу с обновленной надеждой. В свою очередь Бог сказал: «Я услышу его, и я буду как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды». Неожиданно Ефрем вновь расцвел. Их вера, проявившаяся в их покаянии, произвела духовное здоровье. Вскоре они приносили плоды, потому что в них струился живительный поток Божьей жизни. Почему зеленость так важна для нашей веры? Помните, саранче было сказано не трогать никакой зелени. Проще говоря, она не могла причинить вред никому, кто ходит в вере. Итак, даже при самых сильных атаках, те, кто полагает свою надежду на Бога, будут стоять прямо, подобно здоровым зеленеющим деревьям. Им не повредит никакая саранча, включая террористов. Лучшая защита против всякого рода адских атак, всякого жала, подобного жалу скорпиона, это духовное здоровье. И такого рода здоровье приходит только, когда мы обращаемся к Господу и доверяемся Его обетованию. Позвольте мне спросить вас, доверяете ли вы вполне Божьему прощению? Полагаетесь ли вы на Его кровь, чтобы очистить вас от всякого беззакония, или вы все еще откапываете старые, давно уже прощенные грехи? Если вы чувствуете осуждение и постоянно силитесь угодить Богу, то вы не являетесь зеленеющим или здоровым. Бог прежде всего желает, чтобы вы приняли его дар прощения и покоились в этом. После событий 11 сентября жизнь радикально изменилась. До этого средний христианин был занят прежде всего тем, чтобы получать удовольствие от работы, находить хороших консультантов и иметь друзей, которые бы понимали его. Теперь же все обстоит совершенно иначе. От нас требуется другой путь, чтобы выжить. И чтобы выжить, мы должны будем всецело полагаться на Божьи обетования Завета. Мы должны быть убеждены: я покаялся и исповедовал мои грехи, и теперь нахожусь под защитой Христовой крови. Итак, я знаю, что я прощен. Дьявол может творить в обществе что угодно, но он не может коснуться моей души. Я не хочу давать место каким-либо мыслям вины или страха. Я буду доверяться только одному лишь Божьему Слову, и оно говорит, что я чист и драгоценен в его очах. Те, кто сейчас ожесточаются по отношению к Богу, будут ошеломлены грядущими ужасными бедствиями, если народ или страна, подвергающаяся суду, не раскается в результате неоднократных призывов пробудиться. Они уже никогда не раскаются. Они просто ожесточат свои выи. Но те, кто уповают на Бога, будут радоваться. Действительно, на самом пике опустошения эти Божьи рабы будут восклицать от радости, как написано: «И возрадуются все уповавшие на Тебя, вечно будут ликовать». Почему же они будут восклицать от радости? Потому что, как написано, Ты покровительствуешь им, благоволением, как щитом, окружаешь его. Вот Божье обетование ко всем, кто полагает свою надежду на Него. Да услышит тебя Господь в день печали и защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да пошлет тебя помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя. Ныне познал я, что Господь спасет помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Кто-то полагает свою надежду на американскую военную мощь, но все, кто уповают на Господа, найдут истинный покой. Нам не нужны бомбоубежища, противогазы или укрытия. У нас есть Бог, который есть наш мир, и Он услышит нас, когда мы воззовем к Нему. Аллилуйя!
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».